Я хочу сразу же начать с местом из Библии. Вы, конечно же, заметили то, что вчера вечером мое сердце отказывало. Я просто должен был держаться, и поэтому я был все прервал. Я еще полностью не восстановился после последней поездки. Ведь разница во времени 7 часов, и также разница в климате, и вы себе можете представить, как это каждый раз меня затрагивает. Когда я проповедую, тогда ведь люди не должны спать. Это просто меня охватывает внутри так мощно, я не могу ничего с этим поделать. Я всегда себе предпринимаю, чтобы говорить медленно, потихоньку, но при этом, наверное, не остается. Это вы должны рассудить. Потом, внезапно, я становлюсь охваченным и пораженным. И тогда оно так продолжается дальше. Вспоминайте меня в своих молитвах. Мы начнем с прекрасным словом из Римлянам, 3 главы. И мы потом возвратимся к воскресению из мертвых. Римлянам, 3 глава, с 21 стиха по 26 стих. Вопрос. У меня такое впечатление, то, что я нахожусь в мертвом углу. Я не слышу, работают ли громкоговорители, все ли так в порядке? Как? Ах, сильно тихо. И такое впечатление я тоже имею. Но я не могу это изменить. Братья, будьте добры. Вы там, которые находитесь и управляете этой аппаратурой, включите это. Если кому-то будет громко, то поднимите руку. Но если по мне, то я хочу, чтобы все хорошо слышали. И если надо, то пусть будет немножко громко, чем тихо. Согласны ли вы все с этим? Ибо есть некоторые глухие, и их мы хотим принимать во внимание. И поэтому громкость должна соответствовать. Из послания к римлянам я прочитаю из 3 главы 21 стиха. «Но теперь, независимо от закона, однако засвидетельствованная законом и пророками, открылась праведность Божья, именно та праведность Божья, которая через веру в Иисуса Христа существует для всех и дается всем, которые верят, ибо здесь нет никакого различия, потому что все согрешили и лишены славы, которую дает Бог. Таким образом, они получат оправдание даром по милости Его, посредством искупления, которое находится во Христе Иисусе. Мы поняли это? Его Бог в крови Его поставил как действенное через веру средство умилостивления, чтобы явить Ему свою праведность, потому что грехи, которые были совершены раньше, во время долготерпения Божия, остались до сих пор безнаказанными, ибо Он хотел явить праведность Свою в настоящее время, чтобы Он сам мог стоять праведным и оправдывать каждого, имеющего веру в Иисуса. Это есть ядровое место из Библии, то, что касается искупления и оправдания. Вера в Иисуса Христа приносит оправдание, полное освобождение и, в принципе, все спасение Божье, весь ущерб, который был произошел, он был восстановлен. Мы были примирены с Богом. Мы получили вечную жизнь. Если ты ищешь собственной праведности, тогда ты с этим будешь иметь долго времени, и все равно ее не найдешь. Но если ты можешь от сердца верить, то, что Иисус Христос исполнил все требования закона и все наше наказание взял на себя, и вместо умилостивления отдал свою жизнь и пролил свою кровь. Ведь произошел великий Божий день примирения с человечеством на кресте на Голгофе. И этому мы верим от всего сердца. В нашей стране раньше был такой раздел или же выражение «на случай сомнения». При отсутствии доказательств должен быть объявлен оправдательный приговор. Мы не были оправданы из-за отсутствия доказательств, мы были виновны, мы согрешили. Оправдание не заключалось в отсутствии доказательств. Доказательство находилось там. Осуждение изошло по праву. Но оправдание является Божьим оправданием, и именно оправдание виновного. Вы уже когда-нибудь слышали то, что человек, который вообще даже не был осужден, чтобы его нужно было оправдать? Такого вообще не бывает. Сначала приходит осуждение, а потом приходит оправдание. Большинство из верующих, они еще даже не поняли, что вообще значит милость. Кто становится помилованным? Если где-нибудь слышишь, то что там кто-то провинился, и он находится в заключении, в тюрьме, и вдруг внезапно кто-то становится великодушным и говорит, он будет помилован. Давайте представим то, что кто-то получил пожизненно и 10 лет отсидел, и вдруг внезапно предоставляется милость, и тогда этот человек помилован. Кто же в этом случае был помилован? Тот, который был виновный, который по праву был осужден, он был помилован. Мы все были виновны. Мы все по праву через закон Божий были осуждены. И ведь Писание говорит, если кто-то провинился в одном, тот ведь стал во всем виновен. Ибо из тех же самых уст вышел закон Божий. Большинство из верующих, они подходят к концу со своей милостью там, где Божья милость как раз-таки начинается. Вы это слышали? У большинства у верующих заканчивается милость и прощение там, где она у Бога начинается. И именно тогда, когда человек провинится. Там большинство заканчивается у верующих милость. А у Бога она там как раз начинается. Милость есть милость. И тоже это мы должны понять. Уже ведь Моисею Господь сказал, «Кому я милостив, тому я милостив, и над кем я жалюсь, над тем я жалюсь». Дайте мне прочитать из послания к Римлянам, 4 главе, 7 по 12 стих. Римлянам, 4 глава, 7 по 12 стих. «Блажены те, кому прощены преступления закона, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Действительно ли это блаженство только для обрезанных, или так жить и для необрезанных? Мы ведь утверждаем, Аврааму его вера вменилась в праведность. При каких обстоятельствах произошло это вменение? Когда он уже был обрезан, или когда еще не был обрезан? Итак, не когда он уже был обрезан, а когда еще был не обрезан. И послушайте теперь, а внешнее знамение обрезания он получил затем как печать в праведности веры, которую он имел в состоянии необрезания. Так он должен был стать отцом всех тех, которые верят без обрезания, чтобы им была вменена праведность, и отцом обрезанных, то есть тех, которые принадлежат ему не только вследствие обрезания, но и ходят по следам веры, которую наш отец Авраам имел уже в необрезанном состоянии. Я не знаю, что бы вы могли бы с такими изложениями начать. Для меня они драгоценны. Бог позаботился обо всем. Авраам был оправдан перед Богом, прежде чем он получил обрезание. Но обрезание было необходимым, чтобы напомнить о грехопадении, о первом грехе. Понятно ли нам это? Почему вообще обрезание было необходимым? Почему Бог ввел это? Чтобы напомнить о том, в чем завет был прерван, чтобы завет был восстановлен. И мужи Божьи, они ведь чувствовали это в своих телах, в чем грехопадение действительно заключалось. Я не хочу в эти вещи углубляться, но я хочу прочитать из послания к Римлянам 2 главы, 28 стих и 29 стих. Римлянам 2 глава, 28 и 29 стих. «Ибо не тот иудей, кто видимо таков, и обрезание заключается не в том, что совершается внешне на плоти. Нет, иудеем ли является тот, кто внутренне таков, и обрезание должно быть совершаемо в сердце, по духу, а не по букве. И похвала такому приходит не от людей, а от Бога». По наружности евреи могли хвалиться в своем обрезании. И мы это увидим, то, что Бог как раз-таки обрезание установил с Израилем как заветный знак. Ведь это ж не какое-то легкое дело. Обрезание было прямым знаком завета с Богом Израиля. И снова мы спрашиваем нас, почему оно должно было так быть? Мы сейчас подойдем к этому. Я прочитаю сейчас из Галатов. Галатам, 6 глава. Галатам, 6 глава, с 14 по 16 стих. Здесь написано, в будущем никто, с 14 по 16 стих, хорошо, мне жить не хочется хвалиться ничем другим, как только крестом нашего Господа Христа Иисуса, посредством которого мир распят для меня, а я для мира. Ибо все зависит не от обрезания, не от необрезания, а только от нового творения. И все, которые будут ходить по этому правилу, на них да придет мир и милосердие, то есть на Израиля Божья. Не по плоти семя Авраама, но семя веры. И к этому я прочитаю из Галатов слово, которое часто цитируется. Галатам 4 глава, 28 стих. «Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака, детьми обетования». И так как мы являемся детьми обетования, тогда мы верим слову обетования. И так как мы верим слову обетования, поэтому приходит дух обетования на нас, чтобы слово, которое мы приняли, его оживить. Аллилуйя! Это есть Божий порядок. Это есть Божий процесс со всеми нами. Если же мы прочитаем дальше, и мы подойдем к Бытие, 17 главе, чтобы вам ясно это показать. Бытие, 17 глава, 9 стих по 14. Здесь написано: «Далее сказал Господь Аврааму, что же касается тебя, то соблюдай завет со мною, ты вместе с потомками твоими, после тебя, из рода в род. Вот завет мой, который вы должны соблюдать, и который пребудет между мною и вами, и потомками твоими после тебя. Весь мужской пол должен быть у вас обрезан». То есть у вас должна быть обрезана крайняя плоть. Это будет знамением завета между мною и вами. Каждый младенец мужского пола должен быть обрезан в возрасте 8 дней. Это да будет знаком между мною и вами. Ага, итак, каждый младенец мужского пола должен быть обрезан в возрасте 8 дней. Из рода в род. Как рожденный в доме, так и за деньги, купленные у кого-нибудь чужого, человека-раб. И даже если он не принадлежит к потомству твоему, да, обрезан должен быть, как рожденный в доме твоем, так и за деньги, купленный тобою раб. В этом и будет мое знамение завета на теле вашем, как знамение завета вечное. Необрезанный жить мужского пола, у которого не обрезана крайняя плоть его, такой человек должен быть истреблен из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Замечаем ли мы, на что Бог положил вес? В народе израильском это было ясно понятным делом, то, что произошло в саду Эдемском. Об этом даже не было никакого вопроса. Но здесь Бог заключил завет с Авраамом, и Он должен был показать, в чем заключалось преступление, в чем вообще заключался разрыв завета. И чтобы все это подчеркнуть, то, что ущерб, который произошел, чтобы все привести в порядок. Я прочитаю еще дальше. Из Бытие, 17 главы, 22 стих. Бытие, 17, 22 по 24 стих. «И когда Бог закончил свою беседу с Авраамом, то он вознесся от него. После этого Авраам взял своего сына Исмаила и всех рожденных в его доме рабов, а также и всех за деньги купленных им рабов, всех из мужского пола в доме его, и обрезал их еще в тот же самый день, как Бог повелел ему это. Аминь. Если жить Бог нам что-то говорит, тогда мы не можем просто отвечать: «Господь, я сделаю это, когда будет подходящее время». В тот же самый час, в том же самом дне, сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте ваших сердец. Сегодня, когда Бог с нами говорит, то мы должны слушать Его. И то, что Он от нас требует, мы должны привести это к действию. Завтра от этого может только остаться звук, а послезавтра это будет все поздно. Сегодня день спасения. Сегодня час Божьего посещения. Из Бытие, 18 главе, 10 и 14 стих, я хочу прочитать. Пожалуйста, подумайте о том, посещение Господа Бога у Авраама, а потом обрезание, а потом обетование. Бытие, 18 глава, 10 стих и 14 стих. Тогда он сказал: «Через год в это же время я снова приду к тебе, и тогда Сара, жена твоя, будет иметь сына». Сара же слушала это у входа в шатер, который был позади него. Может быть, мы прочитаем 13 и 14 стих. «Тогда Господь сказал Аврааму: почему это рассмеялась Сара, подумав: могу ли я, старая женщина, действительно стать еще матерью? Разве есть что-то невозможное для Господа? Через год в названное время я снова приду к тебе, и тогда Сара будет иметь сына». Вы знаете, то, что она отрицала даже перед Господом. И что же сказал брат Бранхам? То, что Бог ее убил бы на месте, ибо она Господа поставила как лжецом. В 15 стихе написано: «Сара жить отреклась и сказала: я не смеялась». Представьте себе, Господу посметь такое сказать в лицо. Но там брат Бранхам сказал: «Ради Авраама Господь Бог сохранил Сару, и ради Христа Бог сохранил нас. Как часто бы Бог нас мог бы отпустить? Но потом ведь написано: даже если вы будете неверными, то Он остается верным, ибо Он сам не может отречься от себя». Но здесь слово обетования. И как раз-таки на этот пункт брат Бранхам так сильно указывал, то, что то же самое служение, откровение, помышлений, сердец, как оно тогда это было во дни Авраама, или как оно происходило. Точно так же произошло оно через служение брата Бранхама. И это должно быть последним знамением. Ибо в служении Иисуса Христа так оно было. Он мог сказать: «Прежде чем Филипп тебя позвал, то я видел тебя под смоковницей». Он мог сказать женщине у колодца: «Пять мужей ты имела, и тот, с которым ты сейчас живешь, это не твой муж». Он мог сказать: «Идите в город, и там будет кто-то, ему скажите: у тебя мы будем праздновать Пасху. И тот человек, которому вы проговорите, он будет иметь кувшин с водой». Вообще-то женщины носили кувшины с водой, а здесь был мужчина. К этому мужчине проговорите, ибо это прилежный мужчина. «В твоем доме мы будем праздновать Пасху». Господь мог сказать: «Идите туда, отвяжите ослицу и осленка, и приведите их ко мне. И если владелец спросит вас, что вы там делаете, то скажите ему: мы их возвратим, как только все будет исполнено. Он, в принципе, был в состоянии сказать все. И книжники, они как раз-таки это служение взяли как повод, чтобы сказать, он находится в связи с Вельзевулом. Он даже мог видеть ихние тайные мысли и говорил, «Почему вы думаете зло в ваших сердцах?» Что это было? Это было то же самое откровение, того же самого служения, как во дни Авраама и как во дни Иисуса Христа, как знак Мессии, знак Сына Человеческого. В наши же дни это повторилось. В этом ведь различалось служение брата Бранхама от всех других служений. Как часто приходили люди из разных стран. Они находились в молитвенном ряду. Брат Бранхам их никогда не видел. И он говорил, «Ты приехал оттуда и оттуда, из того города, из той страны, и у тебя то и другое». Ангел Господен ему 7 мая 1946 года назвал все отдельные места из Библии и указал то, что это есть последнее знамение для общины, где духи будут разделяться. Одни говорили это от Бога, а другие говорили это не от Бога. И таким образом произошло разделение, и оно происходит до сегодняшнего дня. Бог заботится о том, чтобы это разделение произошло через Слово и через Духа, но не человеком. Я хочу прочитать из Исхода 4 главы, Исход 4 глава, чтобы вам показать, когда Моисей получил поручение, чтобы вывести народ израильский, и когда он попрощался со своим тестем Иофором и пошел в путь без того, чтобы его сын был обрезан. И там напал на него Господь Бог ночью. Исход, 4 глава, с 22 стиха по 26 стих. «Тогда ты скажешь фараону, так сказал Господь, Израиль есть первородный сын мой, поэтому я требую от тебя, отпусти сына моего, чтобы он служил мне. А если не отпустишь его, то я убью твоего первородного сына». По дороге жить, во время ночлега, в гостинице, напал Господь на Моисея и хотел убить его. Вы все это слышали? И хотел его убить. Тогда Сиппора взяла острый камень, обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила ее под ноги ему, сказав, «Жених крови ты мне». Тогда он отошел от него. «Жених крови», сказала она тогда со взором на обрезание. Еще яснее, это нельзя сделать и сказать в Слове Божьем. Я ведь это вчера вечером уже был упомянул. Вы можете это прочитать из Луки 2 главы. То, что наш Господь был введен под закон, и потом на восьмой день был обрезан. Может быть, мы прочитаем это из Луки 2 главы, с 22 стиха. Да, вообще-то 21 стих тоже нужно прочитать, но вы все можете это сами прочитать. Почему же всегда нужно текст зачитывать? У кого нету Библии здесь с собой? Чего? Ведь на богослужение приходишь всегда с Библией, чтобы действительно быть в деле. Соответствует ли каждый стих, который здесь зачитывается или нет, вы можете все прочитать, вы все можете исследовать, соответствует ли оно так. И здесь говорится в 22 стихе из Луки 2 главы. «И когда закончились предписанные Моисеевым законом дни ее очищения, тогда они принесли младенца в Иерусалим, чтобы представить его Господу, как написано в законе Господнем. Всякий первородный ребенок мужского пола, приходящий в мир, должен считаться освященным для Господа». И так далее. Итак, он на восьмой день был обрезан. Это был день, где Симеон пришел в храм. И дитя Иисуса взял в свои руки и проговорил: «Господь, и так ты отпускаешь своего раба в мире, ибо мои очи увидели спасение Божье». О чем идет речь сегодня? Никакой необрезанный не мог приближаться к Богу в Ветхом Завете. И потом же мы читали в Новом Завете. Ведь это ж не обрезание по плоти, но обрезание в сердце, в духе. Мы все это поняли. Божье обрезание в духе. Бог посылает свое слово, и его слово, как обоюдоострый меч. Оно проникает, оно приводит в порядок, оно разделяет и соединяет то, что принадлежит вместе, и отделяет то, что не принадлежит вместе. Бог все прекрасным образом распределил. Иисус, наш Господь, не был евреем. Он был Богом, открытым во плоти. И все же Он подчинился своему собственному закону. Но послушайте, если здесь перевели бы правильно слова и не просто использовали бы этот термин «Господь», тогда здесь должно быть написано то, что Он будет посвящен Яхве. Теперь здесь посвящен Господь Господу. Вы это читали? Кто вообще обращает внимание на поучительные вещи? Я верю, то, что мои поучительные вены так сильно выдавлены, то, что, возможно, многие будут иметь трудности, чтобы за всем этим последовать. Не так ли? Я благодарю тебя, брат Книга. Ты здесь являешься хорошим градусником. Конечно же, мы видим спасительный план нашего Бога в библейской гармонии. Если бы кто-нибудь нам сегодня сказал: «Вы должны соблюдать субботу» или «Вы должны обрезаться», тогда мы коротко и ясно можем ответить: это не действенно для нас. Но если кто-то скажет, то, что через Евангелие Христа, через Слово Божье должно произойти обновление, новое рождение, обрезание в сердце, тогда мы говорим «да» и «аминь», ибо так оно и есть. Благодарность Богу, то, что мы все можем по-библейски распределить. Давайте мы подойдем к Новому Завету. Матфея, 26 глава, стих 28. Здесь говорит Господь: «Ибо это есть кровь Моя, кровь Нового Завета, которая будет пролита за многих для прощения грехов». С этим Иисус не имел в виду вино, которое находилось в чаше. Ибо вино они пили. После Пасхи была вечеря. На Голгофе не была вылита чаша с вином. На Голгофе Бог моего Господа был открыт. Там текла кровь, святая, Божья кровь пролилась там для нашего искупления. И если мне да будет позволено еще раз сделать это замечание, я так сильно думаю о том, как люди, особенно в римском христианстве, обмануты. Там все заново говорится, то, что эти элементы превращаются, изменяются. Хлеб и вино, все заново изменяются. Да, для чего я должен хлеб и вино изменять? Это ж ведь только вечеря воспоминания. То, что на Голгофе произошло, это произошло раз и навсегда. Через приношение вечно действующей жертвы. Он пожертвовал себя один раз. Теперь не надо превращать вино и хлеб. Нет, ты и я, мы должны быть изменены через отдачу его тела и его крови. Мы должны быть изменены. Не так, чтобы кто-то пришел и сделал пару знаков вверх и вниз, и потом там что-то должно измениться. Через это вообще ничего другим не станет. Изменение должно произойти в тебе и во мне. И тоже это мы достаточно часто говорили. Кто ожидает изменения тела, тот должен пережить прежде изменения в душе. Кровь, Слово и Дух должны иметь Божье действие в нас. Если жить это не произойдет, тогда ведь мы Божье Слово только слушали. Кто имеет внутреннее желание в своем сердце, чтобы пролитая кровь на Голгофе, чтобы она в нас всех произвела то, для чего она была пролита? Скажите однажды аминь. У кого есть глубокое желание сердца, чтобы Слово истины, чтобы Евангелие Иисуса Христа, полное Евангелие в нас всех могло произвести то, для чего Бог его нам доверил? Скажите однажды аминь. Кто имеет желание в сердце, чтобы Дух Божий через кровь и через Слово во множестве искупленной кровью, которая приняла Слово, чтобы Он произвел завершение, скажите аминь. Об этом и идет речь. Не только, чтобы мы об этом говорили, но как тогда Авраам, он действовал в тот же самый день. Мы действуем в тот же самый день и говорим: «Господь, мы не просто находимся здесь, чтобы услышать что-то об Голгофе. Мы находимся здесь, чтобы пережить то, что на Голгофе для нас произошло, чтобы мы могли это с собой взять как переживание, как Божью реальность». Аминь! Аллилуйя! Хвала да будет принесена живому Богу! Это есть кровь Нового Завета. Не написано больше на каменных скрижалях, которые еще в тот же день на горе раскололись, но это написано в наших сердцах, которые прежде были из камня, но которые стали мягкими по милости Божией, по слову обетования. Я возьму от вас каменное сердце и дам вам сердце плотяное, сердце, которое будет чувствовать. Что же чувствует твое сердце, драгоценная душа? Из камня ли оно? Нет, иначе бы ты вообще не находился здесь. Я верю, то, что в каждом в отдельности что-то мощное происходит в эти дни и в эти часы. Как никогда прежде начинает Дух Божий тщательно действовать и себя открывает. Это есть Новый Завет в моей крови. Господь Бог во Христе установил Новый Завет. Дайте мне прочитать из послания к евреям, 10 главы. Евреям, 10 глава. Здесь написано с 28 стиха. «Если же кто отверг закон Моисея, то он должен на основании показаний двух или трех свидетелей без сострадания умереть». То подумайте, насколько более суровое наказание присудится тому, кто попирает ногами Сына Божия и считает бесполезной кровь Завета, которой он был освящен, и насмехается над Духом милости. Вы снова внимательно обратили внимание на текст? Освященные через кровь Агнца, они все еще имеют возможность, чтобы насмехаться над Духом милости. Если же они не поймут то, что Бог особенным милостивым посещением сходит на свою общину, сколько же искупленных в этом времени приткнулись через открытое слово. Они говорят: «Мы имеем Христа, мы имеем Библию, в пророке мы не нуждаемся». Да, если же мы имеем Бога и Библию, тогда ведь Бог говорит в Библии: «Я пошлю вам пророка Илию, прежде чем придет великий и ужасный день Господень». Имеешь ты Бога и Библию, тогда ты имеешь Божье Слово открытым образом. Мы поняли это. Во дни Иисуса они имели Библию, они имели Тору, они имели Талмуд, они имели многое, что они могли читать, но они не имели откровения. И этот стих еще раз, и это 29 стих, чтобы мы серьезность этого текста и что там находится полностью и совсем могли понять. Насколько более суровое наказание присудится тому, кто попирает ногами Сына Божия и считает бесполезной кровь Завета, которой он был освящен, и насмехается над Духом милости. Бог в своем искупительном плане вовлек тех, которые должны быть искуплены. И, в принципе, взять, ведь на Голгофе произошло наше искупление, наше оправдание, наше прощение, наше спасение, новое рождение, новая жизнь, освящение, завершение. Ведь все через Голгофу стало возможным, через одну единственную принесенную жертву. Но если сейчас, например, люди только будут идти с Богом какой-то отрезок, а потом вдруг внезапно не хотят дальше идти, потому что они что-то полностью не могут понять, это было бы еще не так страшно, если бы они не начали над этим насмехаться и это попирать. Но если бы они это оставили, если мы что-то не понимаем, тогда мы должны все оставить, но не насмехаться над Духом милости. Этого мы не можем делать. Что есть милость? Что есть милостивое посещение? Милость заключается в том, когда Бог дает нам познать свои пути. Моисей молился. Что это было? Исход, 33 глава. «Господь, если я нашел милость перед Тобой, то дай мне знать Твои пути». Если же мы нашли перед Богом милости, тогда Он дает нам сейчас знать свои пути. Но если другие, которые с нами когда-то шли, с которыми мы находились, сидели в богослужении, вдруг они внезапно начинают над этим насмехаться и говорят: «Ах, это ж ведь фанатизм. Там вы бежите за каким-то человеком». Я вам скажу искренне, я не бегу ни за каким человеком, но я благодарен за то, что я мог распознать того человека для этого поколения, который был предназначен и обетован в Слове. И таким образом я ведь встал на сторону Божью. Аминь! И это мы сделали все. Что вы думаете, как оно было у наших братьев и сестер при первом пришествии Христа? Сколько поношений и насмешек они должны были принимать? Почему оно у нас сегодня должно быть по-другому? Разве не написано в послании к евреям? Поэтому выйдем к нему за стан и будем нести его поношение. Сколько же сегодня используют имя Иисуса, чтобы производить великие чудеса и знамения? Так, то, что даже неверующие удивляются. И если жить к ним, приходишь с истинным значением этого имени для крещения и так далее, тогда они раздражаются, они трескаются из-за гнева и говорят: «Оставь меня в покое с этим именем Иисуса». Если жить они стоят на платформе, тогда они говорят: «Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса». Люди верят, и поэтому это происходит. А если им говоришь: «Если жить вам это имя значит столько много и так стало драгоценным, почему жить вы тогда не креститесь в этом имени?» О, тогда ведь возбуждение великое. Это лжеучение, это неправильно. Это учение Бранхама. Вы слышали уже такое? Да, конечно же. Вы ж не только что приземлились с Луны. Вы уже давно находитесь на Земле. Нет, Господь говорит: многие в тот день придут ко мне и скажут: «Господи, Господи, разве мы в Твоем имени не производили великие чудеса и знамения? Разве мы не пророчествовали? Разве мы не изгоняли демонов?» и так далее. Господь коротко посмотрит и скажет: «Отойдите от меня. Вы делатели зла». Кто распознает имя Иисуса, тот должен себя также признать к Нему. И именно в крещении, чтобы с Ним быть погребенным. И чтобы с Ним воскреснуть к новой жизни. В послании к евреям, в 9 главе, мы прочитаем еще 11 и 12 стих. Евреям 9, 11 и 12. «А Христос, напротив, пришедший как первосвященник будущих благ, посредством большего и совершеннейшего шатра, не руками изготовленного, то есть не принадлежащего к этому сотворенному миру, а также не посредством крови козлов и тельцов, а посредством своей собственной крови, раз и навсегда вошел в небесное святилище и приобрел вечно действительное искупление». Этому мы верим от всего сердца. И не спрашивайте меня, как это произошло. Утром, рано утром, когда Иисус был как раз воскрес, то Он проговорил к Марии из Магдалы: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к моему Богу и к вашему Богу, к моему Отцу и к вашему Отцу. Но иди и скажи моим братьям». Замечаете вы? Первородный посреди многих братьев. Идите и скажите моим братьям. Он, который освящает и которые будут освящены, они имеют одного Отца. Это я вам еще должен показать из Слова Божьего, чтобы вы действительно знали то, что это так написано. О, послание к евреям! Ведь в этом направлении неповторимо. Здесь, наверное, это будет здесь. Послание к евреям, 2 глава. Евреям, 2 глава, здесь написано с 10 стиха. «Ибо надлежало ему, ради кого и через кого все существует, после того, как он многих сыновей привел к славе, привести через страдания к завершению зачинателя спасения их. Ибо оба, как освящающий, так и те, которые освящаются, родом все от того же Отца. По этой-то причине он и не стыдится называть их братьями. Аминь! Аминь! Аллилуйя! Замечаете вы, что это значит? Он — начало творения Божьего. Он — зачатый Сын Божий. А мы, которые были зачаты и рождены от Бога, сыновья и дочери Божьи. Сатана не может зачинать. Сатана не может творить. Сатана ведь использовал змея. И таким образом он вошел в человеческий род. Бог есть Творец. Бог зачинал. Он сделал новое начало через зачатие. И если кто-то во Христе, то он является новым творением, новым существом через зачатие, через Слово и через Духа. Яснее это нам нельзя сделать и Слово. Оба, как освящающий, так и те, которые будут освящены, родом все от того же Отца. Поэтому Он и сказал, «Я еще не взошел к Отцу Моему и к вашему Отцу, к моему Богу и к вашему Богу. Но иди и скажи братьям Моим, я пойду перед ними в Галилею, там они меня снова увидят. Аллилуйя! Каждое Слово Божье, все равно, где бы оно ни было написано, оно имеет свое право на существование. И мы верим этому от всего сердца и от всей души. Я хочу еще однажды написать, и все эти библейские истины хочу предоставить народу в форме энциклопедии, чтобы они по Божьему способу могли все распределить, если Господь им при этом поможет. Итак, давайте коротко подойдем к крещению. Ибо ведь было сказано то, что будет крещение. Послание к римлянам, 6 глава. Римлянам, 6 глава. Здесь мы прочитаем с 3 стиха. Или вы не знаете, что все мы, которые крестились во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы потому были погребены с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос был воскрешен из мертвых славою Отца, так и мы могли ходить в новой жизни. Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то будем также соединены и подобием воскресения Его. Ибо мы знаем, что наш ветхий человек был сораспят для того, чтобы было уничтожено подчиненное греху тела, чтобы мы впредь не служили больше рабами греху. Ибо кто умер, тот этим освободился от греха. Крещение обозначает завет доброй совести с Богом. И этот завет могут заключить только те люди, которых совесть действительно была очищена, которые нашли мир с Богом, которые могут сказать, «Его Дух дает моему Духу свидетельство, то, что я стал Детем Божьим». Аминь. Которые смогут сказать, «Я знаю то, что мои грехи были багряны, как кровь, но то, что я сейчас через кровь Агнца был омыт белее снега, я принимаю то, что на Голгофе для меня произошло. И благодарю Бога за то, то, что Он мне это по милости даровал. Ведь все должно прийти к личному принятию спасения в Иисусе Христе нашем Господе. Не только вступление в общину, но связь к Богу в Иисусе Христе должно быть установлено. Аминь. Если ты, драгоценное сердце, сегодня находишься здесь и еще находишься во внутренней битве, Бог дадарует тебе победу. Победу с Голгофы, чтобы сегодня пало твое решение. Сегодня, в этом часу, в котором Бог через свое слово и через своего духа говорит с нами, как тогда у Авраама, когда он в тот же день сделал то, что Господь Бог от него потребовал. В день Пятидесятницы, ведь в той же самой проповеди, в некоторых стихах было уже сказано, «Покайтесь, это значит обратитесь, сожалейте о том, что вы до сих пор делали, обратитесь, придите ко мне, все концы земли, чтобы вы могли увидеть спасение, исшедшее от нашего Бога». Так это сказал пророк Исаия. Вы становитесь призванными, и вы следуете за этим призывом. И тогда Бог вас принимает. Он уже вас принял. Во Христе на Голгофе, с Его стороны, ведь уже путь был проложен. Завет уже был установлен, как мы это читали. Поэтому не принимайте это легкомысленно. Но пусть Дух милости вас будет действовать. Не насмехайтесь над этим, ибо вы были призваны к тому, чтобы быть с Господом как собственность Божья, как искупленное множество. И это Дух Божий, который нас ведет к покаянию. Позвольте себя вести к покаянию, к сожалению. Тогда потекут слезы, и мы тогда скажем: «Господь, какую испорченную жизнь мы вели! Будь нам милостив и прими нас! Измени нас по воле своей». И тоже там вы не должны обдумывать, справлюсь ли я с этим или нет. Вы должны верить то, что Бог уже с вами справился. Сами от себя мы никогда это не сможем сделать, но с Ним мы можем все. Те, которые сегодня хотят креститься, они должны в первую очередь знать то, что они лично приняли эту милость по Слову Писания. Все, которые Его приняли, им Он дал власть стать детьми Божьими, именно тем, которые в Его имя поверили. Верите ли вы в Его имя? Вы приняли Его? Тогда ведь пусть все те, которые еще по-библейски не были крещены во имя Господа Иисуса Христа, пусть они сегодня крестятся по-библейски. Мы знаем то, что в Матфеи 28 главе 19 стихе стоит. Так Господь дал поручение идти по всему миру и учить все народы, и во всех народах делать людей учениками, и потом крестить их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это есть Божье первоначальное миссионерское поручение. Но мы замечаем то, что там идет речь о имени, в котором Бог Нового Завета открыл народу Нового Завета. Меня зовут Франк, потому что моего отца уже так звали и всех других. Имя отца и сына и Святого Духа. Ведь есть имя одного Бога, который открыл себя в небесах как Отец и на земле в Сыне, и верующих через Святого Духа. И там написано: «И крестите их в то имя», или жить в это имя. На греческом обозначает это оба раза «айс», и оно значит как одно, так и другое. Там говорится в единственном числе, во имя, не в имена, но во имя. Если бы я сегодня спросил, сколько трижды три, тогда никто ведь не должен мне говорить, трижды три есть трижды три. Тогда я нуждаюсь в ответе. Я должен услышать решение этого задания. Если кто-то спросит, что же есть имя Отца, Сына и Святого Духа, тогда ведь я не хочу слышать то, что кто-то мне скажет имя Отца, Сына и Святого Духа. Я ведь задал вопрос, и я хочу иметь на этот вопрос ответ. То, что Бог есть Отец, это мы знаем, поэтому мы молимся: «Отче наш, Ты, который в небесах». То, что Бог открылся в Сыне, как Иммануил, то это мы распознали, и за это мы благодарны. И то, что Бог через Святого Духа в день Пятидесятницы пришел в общину, это мы тоже знаем. Но что же есть имя, или какое есть имя? Петр в день Пятидесятницы его произнес и провозгласил тысячекратному народу: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас в это имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов». Это никакое не противоречие. Это ответ, правильный библейский ответ на Матфея 28 главу. Аминь. Укрепилось это вас раз и навсегда? 100%. По-другому оно не может быть. Как я радуюсь тоже в этом пункте, то, что обе вещи написаны, поручение и решение, обе вещи находятся в Святом Писании. Если было бы только одно, о, тогда мои колени немножко бы тряслись. Но так нет. Мы имеем ясный и правдивый фундамент. Аллилуйя! Хвала Богу! И Господь ведь просто так это хотел, чтобы в последние дни библейские учения были поставлены на светильник. Мы не держимся только за букву, мы даем через Духа Святого нам открыть букву, и мы видим все взаимосвязи в Святом Писании. Кто не крещен во имя Господа Иисуса Христа, он не крещен в то имя, в котором Бог открыл себя для нашего спасения в Новом Завете, как Отец, Сын и Святой Дух. Это так ясно, как только оно может быть. Это есть чистая истина. Это есть учение апостолов. Так это Петр и Павел и Филипп крестили. И каждое дело ведь закреплено на двух или трех свидетелях. Где кто-нибудь использовал какую-то формулу или три капельки воды, забудьте формулу и забудьте воду. Придите к вере в Иисуса Христа нашего Господа и креститесь по-библейски. Время для этого пришло. Не насмехайтесь над Духом милости. Не отталкивайте это в сторону. Сегодня вы слышали слово. Примите сегодня его. Пожалуйста, не чувствуйте это как какое-то давление, которое вам было принесено. Но примите это как мощный разговор Господа. Может быть, время осталось совсем мало. То, что Бог вызывает последних и хочет их сделать послушными, чтобы они шли по Его следам, чтобы мы все шли в ногу в том же самом крещении, по Слову Писания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец, от которого все, и мы к Нему, и так далее. Все только одно. Одно Евангелие, одно послание, одна община. Община первородных. Как славно! Ущерб, который был произведен, он ведь на Голгофе был восстановлен. И наш Господь, ведь через это тоже доказал то, что он смерть и ад и дьявола не только обезоружил, как это написано в Филиппийцах и Колоссянам, но победил и преодолел, и на третий день воскрес из мертвых. Иисус живет, и мы вместе с Ним. Смерть, где твой ужас? Он меня воскресит из мертвых. Он это уже сделал. Аминь. Только чтобы вы знали. Он уже это сделал. У него только это является вопросом времени. Смерть ничего больше не может говорить. Как я вчера сказал, это лифт, который нас перевозит. Ее мы не должны бояться. Все было совершено. О, не хотим ли мы сегодня нашего Господа поблагодарить за эту Божию ясность, за спасительный план Божий, за искупление, которое было необходимо, за новое начало, через второго Адама, через зачатие. Новое творение было приведено к существованию по слову Писания. Так говорит, который есть аминь, верный и истинный свидетель начала творения Божьего. Мы являемся продолжением этого Божьего творения в эти дни, которые переживут завершение. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесена живому Богу. Аминь! Аминь! Мы встанем. Небесный Отец, Ты видел сердца и руки. Ты нам даровал прекрасное сияние солнца. Мы благодарим Тебя. Ты даровал нам Слово. Ты нас благословил по великой Твоей милости. Вот они мы, о Господь, Твое Слово так ясно, как никогда прежде. Оно так освещает, оно так превознесено и показывает все взаимосвязи. Господь, мы благодарим Тебя за это. И тоже за всех братьев и сестер, которые свою жизнь посвятили Тебе. Мы благодарны Тебе от сердца и просим Тебя о Твоем благословении. Верный Господь, произведи обрезание в наших сердцах. Божье обрезание, о Господь! Мы просим Тебя, верный Бог, пусть это произойдет через силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. Мы благодарим Тебя за Твое мощное действие в эти дни и просим Тебя о Твоем благословении для всего во имя Иисуса. Аминь.